Узнав об этом, необходимо, шейх Аль-Бани подчеркнул, продолжает, узнав об этом, необходимо подчеркнуть, что этот приказ носит исключительно обязательный характер в силу следующих обязательств. Во-первых, основа приказа посланника Аллаха, саллаллаху алейхи салям, свидетельствует об обязательности его выполнения. Александр, кроме случаев, когда имеет место некое доказательство, опровергающее данное веление. В данном случае имеющееся доказательство, наоборот, его подтверждает. Значит, первая основа приказа пророка саллаллаху алейхи салям говорит о том, что его обязательно надо приказать, выполнять. И мы увидим, что пророк саллаллаху алейхи салям приказал это. Во-вторых, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи салям, приказал им прервать хадж в пользу умры, то есть выйти из состояния храма после умры, у сподвижников это вызвало некоторое замешательство, о чем речь шла ранее. И если бы этот приказ бы носил обязательных, если бы этот приказ не носил бы обязательный характер, то это не вызвало бы у них никакого замешательства. Кто хочет, тот делает, кто не хочет, тот не делает. Как у Раза. Пророк саллаллаху алейхи салям говорил, что когда о том, что Аллах субхана ва тааля сказал же о том, что человеку, который в сафаре, дозволено оставить уразу, правильно? И Анас радиаллаху говорит, мы были в сафаре, и знаешь, кто-то держал уразу, кто-то не держал. И тот, кто держал, не порицал того, кто не держал, тот, кто не держал, не порицал того, кто держал. Это был месяц Рамадан. Видишь как? И вот тот шейх Аль-Бани, рахима Аллаху тааля, говорит, если бы этот приказ бы не носил обязательно характер, то есть, как я пример вам привожу из-за вопроса уразы, то это не вызвало бы у них никакого замешательства. Ведь вы же сами видите, что его, саллаллаху алейхи салям, предыдущие три приказа, предоставляющие право выбора, не вызвало у сподвижников подобной реакции. Таким образом, замешательство, вызванное последним приказом пророка, саллаллаху алейхи салям, как раз и свидетельствует о том, что сподвижники осознавали обязательность его выполнения. Третье. В одном из хадисов Айши, да будет доволен Аллах, сообщается следующее. «И он вошел ко мне разгневанным. Я спросила, что прогневило тебя, или кто прогневил тебя у посланника Аллаха? Да ведет Аллах его в ад, Айша Адалан, в этом указании на ревность за сунну». В этом указании баракулуфикум ревность. Смотрите, как Айша спросила. Кто прогневил тебя у посланника Аллаха? Да ведет Аллах его в ад. То есть вот такая ревность у сахабы была за что? За сунну пророка саллаллаху алейхи салям. Он ответил, разве ты не почувствовал, что после моего приказа люди колеблются? Если бы я смог заранее предвидеть случившееся, то не погнал бы с собой жертвенное животное и приобрел бы его на месте, чтобы затем выйти из состояния храма, как это сделали они. Это хадис передал Бухари Муслим. Гнев посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, ясно свидетельствует о том, что его приказ носил обязательный характер. Тем более, что его, саллаллаху алейхи вассалям, гнев вызвали колебания сподвижников, а не их отказ выполнить приказ. То есть, если их колебания вызвало в нем гнев, то что было бы с ним, если они отказались бы выполнить? Что абсолютно исключено с их стороны, ради Аллаху Анху. Поэтому все они вышли из состояния храма, кроме тех, кто гнал в себе с собой жертвенных животных, о чем речь пойдет в пункте. То есть, сначала они колеблись, то есть, они-то выполнили приказ, ради Аллаху, сподвижники, самые лучшие создания после пророков на земле, баракаллаху. Но вначале это вызвало у них колебания. Четвертое. Отвечая на вопрос о прерывании хаджа в пользу умры, предписано ли нам это в нынешнем году или навсегда, мы увидим, это Сурака ибн Малик, рады Аллаху, спросит. Пророк, саллаллаху алейхи салям, сказал, умра вошла в хадж вплоть до дня воскресения, и это предписано вам на вечные времена, и вот так вот он, пророк, саллаллаху алейхи салям, указал, умра зашла в хадж. Этот текст ясно свидетельствует о том, что с тех пор умра стала неотъемлемой частью хаджа, и что это постановление относится не только к сподвижникам, как это считают некоторые люди, но и ко всем мусульманам во все времена или во вечные времена. Пятое. Если бы приказ посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, не носил бы обязательный характер, то было бы достаточно, чтобы его выполнила лишь часть сподвижников. Однако мы видим, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, не ограничивался общим велением. Нет. Он, саллаллаху алейхи салям, именно приказывал выполнить это своей дочери Фатиме, рады Аллаху Анху. Он, саллаллаху алейхи салям, именно приказывал выполнить это своей дочери Фатиме, рады Аллаху Анху, то своим женам, как об этом свидетельствует приводящиеся в двух сахиха хадис ибн Умара, в котором сообщается, что пророк, саллаллаху алейхи салям, приказал своим женам выйти из состояния храма в год прощального паломничества. Хафса, рады Аллаху Анху, его спросила. Рады Аллаху его спросил, а что мешает тебе выйти из состояния храма? То есть ты же нам приказываешь, а сам почему не выходишь? На что пророк саллаллаху алейхи салям сказал, я ведь склеил себе волосы камедью, то есть имеется в виду, что склеил себе волосы камедью, как в наше время вот делал же гель. То есть вошел в состояние храма и при этом гнал что? Скотину. сказал пророк, саллассалям. И когда Абу Муса, ради Аллаху анху, прибыл из Йемена для совершения хаджа, посланник Аллаха, саллассалям, его спросил, какой из видов хаджа ты вознамерился совершить? Тот совершил тот же, что и пророк, саллассалям. И подобное тоже сказал Али, ради Аллаху. Но он, саллаллаху алейхиссалям, спросил его, а ты гнал с собой животных? Абу Муса ответил, нет. Тогда посланник Аллаха, саллассалям, сказал ему, обойди вокруг дома, затем соверши саи между холмами Сафа и Марва, после чего выйди из состояния храма. Но Али Радалангу он такого не скажет. Почему? Хоть Али Радалангу тоже, мы дальше увидим хадис, и скажет, что я сошел с таким же намерением, как и посланник Аллаха. Абу Муса это сказал, и Али эти слова. Но Али, пророк саллассалям, скажет, что он остался в состоянии храма. Почему? Потому что он гнал с собой жертвенный живот. А Абу Муса, Радалангу, не мог. Давайте, шейх Аль-Бани говорит, зададим себе вопрос. Неужели все эти напряженные усилия пророка саллассалям, затраченные на то, чтобы донести приказ о прерывании хаджа в пользу умры для каждого совершеннолетнего мусульманина, не свидетельствует об обязательности его выполнения? О Аллах, поистине обязательность устанавливается гораздо меньшим, чем то, что мы упомянули. Выше приведенное свидетельство ясно указывает на обязательность прерывания хаджа в пользу ат-тамату. Таким образом, тем людям, что противятся этому, не остается ничего иного, как подчиниться этим доводам. Однако они продолжают противоречить этому. И некоторые из них даже стали утверждать, что приказ пророка, саллаллаху алейхиссалям, был обращен только к его сподвижникам. Хотя беспочвенность подобных заявлений, принимая во внимание вышеупомянутые аргументы, очевидна. В конце концов, некоторые люди вообще стали утверждать, что данный приказ был отменен. Хотя при этом они не могут привести ни одного достойного упоминания довода, основываясь свое суждение о Аллах лишь на том, что это запрещало Умар, ради Аллаху, Усман ибн Зубайр, о чем передается в двух сахихах Бухари и Муслима и других сборниках хадисов. Ответ на эти вещи, то есть то, что это запрещали Тамату, Умар, Усман или ибн Зубайр, можно ответить по-разному на эти вещи. Во-первых, тот, кто ощущает необходимость прибегнуть к данному запрету, все же не говорит об этом, поскольку его мазаб запрещает совершать хадж тамату. Тем самым ответ мазабов на данный вопрос является и нашим ответом. Во-вторых, запрет совершать хадж тамату порицали большинство сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Например, Али, Имран, ибн Хусейн, ибн Аббас и другие сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям. То есть, тот, кто эти сахабы порицали тех, кто запрещал совершать хадж тамату. Это имеется в виду. Третье мнение, запрещающее хадж тамату, противоречит книге Аллаха, не говоря уже о сунне. Так как сам Всевышний Аллах сказал, «Фаман таматта абиль умрати лиль хаджи, фамастайсир миль хадж». И всякий, кто совершит умру и прерываемый хадж, то есть совершит тамату, должен принести жертву то, что сможет. То, что сможет. То есть Аллах упомянул тамату где? В суре Бакара. Назначение этого аята указал Имран ибн Хусейн, ради Аллаху, который сказал, при жизни посланника Аллаха, мы совершали хадж тамату. А в Коране не было ниспослано ничего, что отменяло бы этого. И потом один человек, он не упомянул, потом один человек, он сказал, имеет в виду кого? Умар, ради Аллаху. Высказав об этом мнение, которое пожелал. То есть он как бы порицал этим самым мнением Умар, ради Аллаху. То есть один человек высказал свое мнение, ну, что не надо хадж тамату делать. Баракулуфик, мы видим у сахабы Баракулуф Далиль намного сильнее даже, чем сам Умар, ради Аллаху Анху. Правильно же? И в наше время Баракулуфиком сахабы, когда Умар, ради Аллаху Анху, тот, о кого пророк саллассалям при жизни обрался, тот, кто является вторым человеком после Абу Бакра, ради Аллаху Анху, тот, о ком пророк саллассалям сказал, что когда Умар идет по долине, шайтан идет по другой долине. Тот, про кого пророк саллассалям сказал, в каждой умме есть мульхамун. Мульхамун это вот человек, которому внушается истина, хоть он и не пророк. И если в моей общине, говорит, после меня был бы пророк, то это был бы Умар. Умар, баракаллаху фикум, один из хуляфа, про которых пророк саллассалям сказал, держите мои сунны и сунны праведных халифов. И несмотря на это, когда баракаллаху фикум, Умар говорит то, что противоречит словам пророка саллассалям, сахабы говорят, один человек какой-то высказал свое мнение, Родела. А в наше время баракаллаху фикум ставят какого-то люка, неизвестный сын неизвестного баракаллаху фикум. И говорят, такой-то сказал. А какой довод? Зачем довод, если это такой-то сказал? Саллаллаху алейхи. И как мы, шейх Аль-Бани говорит, при жизни посланника Аллаха, Имран ибн Хусейн говорит, мы совершили хадж ат-тамату, а в Коране было не спослано ничего, что отменяло бы это, а потом один человек, то есть Умар, высказал об этом то, что пожелал. В другой версии этого хадиса передается, а в книге Аллаха был ниспослан аят о хаджи ат-тамату. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, велел нам совершать его до конца своей жизни. Эти хадисы привел имам Муслим. Кроме того, Умар радиаллаху сам говорил о допустимости хаджа тамату, разъяснив, что его запрет и порицание являются лишь всего лишь его личным мнением, ибо ему казалось, что хадж тамату совершается только по одной причине. Так он, радиаллаху анху, сказал: «Я знаю, что пророк, саллаллаху алейхи и его сподвижники совершали его, то есть хадж тамату, но я не одобряю, когда мужчины вступают в интимные отношения со своими женами в кустарниках арака». Арак – это дерево, из которого сивак делается, а затем отправляется в хадж. И при этом вода все еще, то есть вода имеет в виду сперма, все еще капает с их голов, имеется в виду головка полового органа. Этот хадис передает Муслим и Ахмад. То есть это был иштихад кого? Умар ибн аль-Хаттаб, радиаллаху, его лично взгляд на какие-то вещи, как мы увидим дальше.
Баракулафиков, братьев радует эти темы.
Оживились
сразу, а то вроде все как спали на уроке.
Как это увидим, баракулуфикум, в словах и других сподвижников, как, например, слова, мы будем разбирать слова Абдулла ибн Аббас, радиаллаху, по поводу того, что является ли обязательным принесение жертвы тому человеку, который оставил что-то из обязательного во время хаджа. Одно из обстоятельств, говорит шейх Альбани, привлекающих внимание исследователя данного вопроса, состоит в том, что эту же причину, за которую Умар радиаллаху считал нежелательным совершать хадж тамату, видели и те сподвижники, которые не спешили с выполнением приказа посланника Аллаха о прерывании хаджа в пользу Умара. Они сказали: «Мы вышли паломниками с намерением совершить только хадж. До стояния на Арафате оставалось всего лишь 4 дня, когда нам было велено освободиться для наших жен». То есть выйти из состояния храма и вступить с ними в интимные отношения. Поэтому, когда мы прибыли на Арафат, прошло совсем немного времени после нашей половой близости с супругами. Об этом более подробно будет в 40-м пункте, иншалла, говорится, когда уже сам хадис будем разбирать. И когда некоторые сподвижники стали сомневаться в своем хаджи, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал им: «О люди!» — обратите внимание, слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллям — «Клянусь Аллахом, разве вы не знаете меня?» То есть я кто? Пророк я, майян такой нельгава, от себя ничего не говорит, саллаллаху алейхи салям. Ведь вам ведь ведомо, что я самый богобоязненный. То есть, смотрите, вот как пророк, саллаллаху алейхи салям, раскладывает все по полю. Если вы думаете, что я вам говорю выйти со стены храма, что вам ваши зоны дозволены, что это противоречит вашей богобоязненности, то я самый богобоязненный из вас, правильно? И приказываю вам это совершить. Раз. Дальше говорит, что самый правдивый из вас и благочестивый из вас. Так делайте же то, что я вам приказываю. Ибо если бы у меня не было бы с собой жертвенного животного, то я вышел бы из состояния храма точно так же, как и вы. То есть, если бы я не гнал животных, я бы вышел из состояния храма и сближался бы со своими супругами точно так же, как приказываю делать вам это баракаллаху фику. И это бы указывало на его богобоязнь. Это и есть суть богобоязненности. То есть, суть богобоязненности, братья, не в эмоциях. Суть богобоязненности человека не его, как это называется, знаете, мертвая вара, это вот называют вара, как сторониться сомнительного, говорится. Сторониться сомнительного, когда есть четкий приказ пророка Саласам, там нет вопроса сторониться сомнительного. Пророк Саласам поэтому сказал: я самый богобоязненный из вас, я самый правдивый из вас, саллаллаху алейхи салям. Таким образом, это указывает на то, что если бы Умар радиаллаху, когда он не одобрял совершение людьми хаджа тамату, сообщили о подобном высказывании сподвижники и напомнили бы об ответе пророка саллаллаху алейхи ва саллям, то он перестал бы считать нежелательным этот вид хаджа и запрещать его людям. То есть вот это очень важный вопрос, чего? То есть как шейх Альбани указывает на что? На оправдание Умару радиаллаху анху. Оправдание какое? Что либо он забыл, либо он не знал. И это баракулуфикум, если это положение Умара радиаллаху анху, то положение четырех имамов: имама Абу Ханифа, имам Шафии, имам Малика, имам Ахмада, тем более. Есть вещи, о которых они сказали, противоречат сунне, либо от того, что они не знали, либо от того, что они забыли, радиаллаху анху, рахимахумуллах. Выше упомянутый факт свидетельствует о том, что достойный сподвижник, достойнейший сподвижник, радиаллаху анху, не знал об этой сунне посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, либо о его высказывании насчет этого вопроса, саллаллаху алейхи ва саллям, и сделал свой иштихад, в котором совершил ошибку. Но Всевышний Аллах все равно дарует ему одну награду, Умар радиаллаху анху. Почему? Потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Из иштахад аль-хаким», если ученый, правитель, баракулуфикум, судья, проявляет какое-то усердие и ошибается, то ему будет одно вознаграждение за его старание. А если он проявит усердие и правильно скажет, то ему будет двойное вознаграждение. И вот Умар ибн аль-Хаттаб как раз таким хакимом является, который проявил свой иштахад и ошибся, радиаллаху анху. Ведь недостатков лишен только Всевышний Аллах, а затем его посланник, саллаллаху алейхи ва саллям. Некоторые люди могут сказать, говорит шейх Альбани, все упомянутые вами аргументы в пользу обязательности хаджа тамату, а также ответы, опровергающие то, что противоречит этому, ясны и приемлемы. Но вызывает вопрос факт совершения праведными халифами другого вида разновидности хаджа, то есть то, что они совершали, алифрат. Каким же образом согласовать действия виднейших сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и все то, о чем вы рассказали выше? Шейх Альбани говорит, ответить на это можно следующим образом. Из выше приведенных фактов совершенно ясно, что хадж таманну меняется в обязанность лишь для тех паломников, которые не гонят с собой жертвенное животное. Если же паломник пригнал с собой жертвенное животное, то ему не обязательно, более того, запрещено совершать хадж таманну. В этой ситуации ему следует совершать либо хадж Киран, что предпочтительное, либо хадж Алифрат. Исходя из этого, мы можем предположить, что праведные халифы совершали хадж Алифрат лишь потому, что гнали с собой всегда жертвенных животных. И в таком случае, хвала Аллаху, здесь нет никакого противоречия. Правильно? Подытоживая выше изложенное, необходимо сказать следующее. Каждый паломник, кто желает совершить хадж, должен войти в состояние храма с намерением совершить сначала умру. Затем, завершив ритуальный бег саи между холмами Сафа и Марву, он выходит из состояния храма путем остригания волос головы. На восьмой день, то есть потом он выходит из состояния храма, ему становится все дозволено. На восьмой день Зульхиджа паломник заново уступает в состояние храма, но уже с целью совершить хадж. Что же касается того, кто произнес слова Тальби и совершать хадж Аль-Хиран Аль-Ефрат, то ему следует прервать свой хадж в пользу умры, повинуясь своему пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Всевышний Аллах Субхану Тааля говорит, «Ва майю тэр расуля факадату Аллах». Тот, кто повинуется посланнику, тот повинуется Аллаху. После выполнения всех необходимых обрядов, совершающий хадж тамату должен совершить жертвоприношение. Либо в день, праздничный день, то есть 10-й Зульхиджа, либо в дни Ташриха, это 11-й, 12-й, 13-й Зульхиджа. Это знаменует собой окончание обрядов хаджа, когда пускание крови животного обозначает благодарность Всевышнему Аллаху. И поэтому вот это вот жертвоприношение называют как даму шукран, кровь благодарности. У нас есть два вида крови. Есть дам шукран, кровь благодарности, и дам джубран, кровь восполнения. То есть имеется в виду когда, кровь искупления. Есть кровь искупления, есть кровь чего? Благодарности. Вот это вот жертвоприношение, которое совершается 10, 11, 12, 13 дней, это как называется? Кровь благодарности. Бар-клофи. А не вынужденное подневольное действие. Как об этом сказал Мухаммад Рахима Таля. По своему значению, это сравнимо с жертвоприношением, совершаемым мусульманами в месте своего постоянного проживания. То, что вот мы же говорим, утхия. Делают же люди, вот тот, кто в хадж не поехал. И подобное действие представляет из собой заключительный обряд поклонения этого дня. Поэтому обряд, включающий в себе пускание крови жертвы животного, сродни празднику, в который совершается жертвоприношение тех людей, которые находятся вне Мекки. Этот обряд является одним из наилучших деяний, согласно хадису посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, так как, когда его спросили, какое из деяний хаджи является наилучшим, он, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал громкое произнесение слов тальбии и пускание крови жертвенного животного. Этот хадис назвали достоверным ибн Хузаймы аль-Хаким аз-Захри. Его также назвал хорошим аль-Мудри. Паломник должен отведать мясо, принесенное им жертвой животного, как это сделал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, о чем более подробно речь пойдет в 90-м пункте, ведь великий всемогущий Аллах о животных, приносимых в жертву в мине, сказал «Факулю минга ва атриму наса ва атриму ль-байса ль-факир». «Ешьте от них, то есть от этих жертвенных животных, и кормите неимущего страдальца». В результате общения со многими паломниками мы выяснили, что несмотря на их осведомленность о предпочтительности хаджа тамату, они же все же совершили хадж ифрат, а затем после окончания хаджа отправляются, что они, Тан'им, то есть на границе харама, и совершали, выехав оттуда умру, только для того, чтобы не обязывать себя принесением жертву животного. Подобное действие, порочность которого, очевидно, идет вразрез с шариатом мудрого Всевышнего Аллаха и представляет собой ухищрение с целью обойти шариат. Как Аллах Субхану Тааля своей мудростью предписал совершить умру перед хаджем, они делают все наоборот. Когда он обязал совершающих хадж тамату приносить жертву животных, они избегают этого. Разве так поступают богобоязненные люди? А они после этого еще надеются, что Аллах примет их паломничество и простит все грехи. Вряд ли. Ведь Аллах Субхану Тааля на майтакава Аллаху мин аль-муттакина, Аллах Субхану Тааля принимает только от богобоязненных, и они от скряг, и не от хитрецов. Поэтому паломник, страшись своего Господа и следуй сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям, во всех обрядах, может быть, ты избавишься от грехов и станешь таким же чистым, как в тот день, когда тебя родила мать.